Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Павел Михайленко, методист экскурсионной службы Владимира Суздальского музея-заповедника, и мы говорим про замечательную выставку «Великое княжество. Сокровища Владимира Суздальской земли», которая до 10 мая будет проходить в Новой Третьяковке по адресу Москва, Крымский вал, дом 10. Приходите, потому что это правда событие. Предметы из Владимира Суздальского музея, составляющие гордость замечательного, одного из крупнейших в нашей стране музеев, Владимира Суздальского музея-заповедника, привезли в Новую Третьяковку, чтобы все желающие москвичи, гости Москвы могли посетить, посмотреть и просто проникнуться своей собственной историей. Ведь до Москвы, после Киева у нас была Владимиро-Суздальская Русь, название княжеств менялись, Ростово-Суздальская, Суздальская, Владимирская, и в центре все равно это история Владимира Суздаля. В конце концов, многие из нас ездят по Золотому кольцу, приезжают, интересуются. Вот можно прийти и проникнуться не просто атмосферой пряничного города Суздаля, а атмосферой его культуры, посмотреть, как и чем он жил, как и из чего он вырастал. Ведь действительно подлинные совершенно шедевры присутствуют в экспозиции.
Да, практически случайных вещей нет. Выставкой занимались настоящие профессионалы. И что хочу сказать, за каждым предметом стоит или какой-то этап в развитии Владимира или Суздаля, или какая-то отдельная личность, о которой стоит всегда говорить.
Например?
Ну, пример. В том же зале, в первом зале выставки, где находятся золотые двери из Суздальского собора, находятся четыре удивительных, скажем, предмета. Это выносные фонари.
Использовались... первый выносной фонарь стоит посмотреть обязательно, поскольку это прям вот сразу видишь мощь.
Ну, таких в России больше нет. Уж нам вот здесь повезло, да, наши фондовые коллекции хранят настоящие шедевры. Вот эти процессионные фонари, которые на Руси называли Иерусалимами, появились в Суздале в конце 17 века благодаря вновь поставленному в Суздаль митрополиту Илариону. Именно при нем в Суздале появляется вот эта обрядовость, богатые по и сложные по ритуалу процессии. То есть вот этот царь-фонарь, как мы его называем за его гигантский размер, ну, представьте, 2,5 метра высотой и весом более 160 килограммов, его во время крестного хода выносили из храма, трижды обносили вокруг Рождественского главного Суздальского собора. И вот немножко...
А сколько человек должны были его нести? Потому что так по прикидкам, наверное, не менее шесть человек.
Ну, шестерых. Любое число, оно в церкви канонично. То есть было 12 человек. То есть это 12. Не то, что это не было не под силом шести.
Ну, как сказать, я думаю, что 6 человек, ну, так это... было бы им нелегко.
Ну, в любом случае, если вы увидите этот фонарь, вы увидите железные проушины, да, по бокам, в которые вставлялись длинные шесты, ну, почти бревна. И вот именно эти шесты на плечи себе клали священнослужители, вот как раз дюжиной,
12 учеников Христа.
И медленной процессией проходили по территории Суздальского Кремля. Не приехала, к сожалению, на выставку знаменитая Иорданская сень, единственное в России деревянное сооружение, которое ставилось на крещение над прорубью.
Но все-таки ее перенести достаточно сложно было привезти, я думаю. Ее состояние, может быть, не позволяло.
Состояние ее потрясающее. Она недавно отреставрирована в 2016 году. Просто даже несмотря на размеры залов Новой Третьяковки, они не вместили предмет высотой 8,5 метров.
Ну да, наверное, да, да, это правда. Кстати, возвращаясь к золотым дверям, все-таки 13 век, собор Суздальский, он разновременной. Мы уж там не говорим про собор Мономаха, от которого только археологи видели какие-то остатки плинфы, а сам собор, который мы сейчас видим, это 13 век и это 16 век. И вот эти золотые двери, это как раз от ранней его части, от 13 века.
ворота современно первому, ну, второму собору. Ну, да, первый, скажем, Мономахов, да. Да, от него ничего, а вот собор уже Георгия Всеволодовича, великого владимирского князя, он почти наполовину в нижней части сохранился от 13 века, и ворота современны тому собору.
И это именно те ворота, это не копия, это
привезено? Нет, это не реплика, это именно те ворота, конечно, они претерпели многое. Извините, за 800 лет многое на Руси произошло, поэтому где-то есть повреждения, где-то утраты, но между тем это те самые золотые двери.
Потому что, например, в историческом музее, если я ничего не путаю, есть очень хорошая их копия. Причем там, по-моему, как бы с двух створок повторен сюжет одной из двух сторон. Ну, извините, криво объяснил, но там эта копия была сделана для удобства демонстрации.
Да, экспонирования.
Экспонирования.
И нам известно в разных музеях России несколько пар подобных дверей. Угу. Вот самые древние, две пары дверей, они из Суздаля. Одни приехали в Третьяковку, вторые в Суздале остались. Следующие по древности — это знаменитые Васильевские двери. В Александровой Слободе сегодня они хранятся. Из Новгорода их привез Иван Грозный и оставил в своей Слободе. Ну и двери XVI века уже в музеях Москвы и Костромы, но это уже позднее, это уже годуновское время.
Это уже годуновское время, да, и это... С одной стороны, конечно же, очень древняя история, но с другой, когда ты видишь 13 век, ну, правда, так мы можем до пирамид дойти, что там 13 век, когда вот, смотрите, стоят.
Ну и опять же, казалось бы, на Русь христианская культура, письменность, это все пришло из Византии. И всем кажется, что и техника огневого золочения, в которой выполнены эти двери, тоже должна прийти оттуда. И долгие десятилетия специалисты именно так и считали. Но, тем не менее, сегодня мы утверждаем, что это техника Центральной Европы, то есть мастера на территории современной Голландии и Германии владели в этой техникой, и отсюда это мастерство пришло на Русь.
Ну, если уж мы говорим, что сами соборы, с великой долей вероятности, тут можно сколько угодно спорить, кто конкретно из мастеров их строил, были ли это местные ученики европейских мастеров, были ли это непосредственно сами европейские мастера, или там какие-то строились европейскими мастерами, какие-то их учениками, но, тем не менее, влияние романского стиля, влияние Западной Европы здесь прослеживается просто на все стороны.
Ну, именно вот Владимир, это такая вот коллизия и романского стиля, и византийского.
Да. Ну, сама конструкция, да, мы все-таки, перенимая из Византии обрядовость, богослужение, понятно, что строили по замыслу. Ну, понятно, что и европейский мастер, ему поставили задачу, он просто построил византийский храм в романском стиле.
Ну, конечно, заказчик определяет, что именно он хочет видеть, а заказчиком выступал или епископ, или князь.
Да, то есть там где-то идея с базиликой, где-то идея с крестово-купольной конструкцией церкви.
Ну, в основном, ну, все-таки да, крестово-купольная доминировала.
Ну, в больших соборах-то, безусловно, да. И вот мы попадаем дальше в зал с иконами. Интересная история, она, вот я так понимаю, не случайна. И этим хотели подчеркнуть ценность вообще тех икон, которые были... которые происходят из различных суздальских монастырей, которые появлялись туда или как вклады, или писались специально для храмов, для монастырей. Но там есть одна икона, которая там большинством искусствоведов приписывается Андрею Рублеву. И вот она, это список Владимирской иконы Божьей Матери, она там, не сказать, что отдельно как-то выделена.
Ну, в отдельном выгороженном помещении,
да, но она
мы выставили три памятника особой, скажем, культурной и духовной значимости. Это три иконы Богородицы, это то, что мы назвали Владимирская кисть Андрея Рублева конца XIV или начала XV века, это икона Богоматерь Максимовская самого конца XIII века. И там же выставляется один из первых списков боголюбивой Богоматери. Это время Ивана Грозного, вторая половина 16-го столетия. Честно скажу, кто-то может прийти на выставку и провести там два часа, только созерцая и наслаждаясь, и беседуя с этими тремя образами. А все остальное можно отложить на следующий раз, потому что это настолько глубокие произведения, они настолько связаны с историей Владимира и Владимирской земли, вот о каждой иконе можно, ну, по часу, наверное, рассказывать.
А не будет такой возможности у тех, кто придет на выставку и просто прочитает описание маленькое в 4 строчки? Давайте восполним. Ну, хотя понятно, что у нас нет в рамках нашей программы возможности говорить несколько часов, но про каждую из этих икон, ну, буквально просто...
Ну, вкратце, по минуте, ущербно, но по минуте. Но вот что касается того образа, который уже упомянули, Владимирская икона кисти Андрея Рублева, ее датировка чуть размыта. Это или 1395 год, или 1408. И в доказательство специалисты приводят свои истории. Смотрите, если это 1395 год, то это тот период, когда на Московское государство отправился с огромным несметным войском Тимур Тамерлан. И Владимирская икона, хранившаяся в Владимирском Успенском соборе, была тогда перевезена в Москву для спасения молодой столицы, и, как мы знаем, Тамерлану во сне явилась русская дева. И результатом стало то, что Тамерлан развернул свои полки и на Москву далее не пошел. Что касается 1408 года, на котором также можно настаивать и есть свои аргументы, именно в этом году Владимирский Успенский собор заново расписывался московскими мастерами. Это были Даниил Черный, Даниил Иконник и Андрей Рублев. И вместе с монументальной живописью, то, что грубо можно назвать фресками, создавался и иконостас. И вот, возможно, именно тогда, взамен той Владимирской, которую увезли уже в Москву, и был написан список, была написана вот эта копия, которая оставалась во Владимире долгие века.
Да, а еще две иконы?
Богоматерь Максимовская, вообще уникальная икона. Практически на Руси это первый образ, когда на иконе изображен сам заказчик. Это митрополит Киевский Максим. История очень... тоже трагично. Это 1299 год, когда хан Тахта уничтожил Южную Русь, Чернигов, Киев, Перемышль. И владыке, митрополиту просто негде было оставаться, его двор был разрушен, и он вспомнил, когда объезжал Северо-Восточную Русь, о прекрасных местах Владимира и Суздаля. И, приехав во Владимир, ему было видение. Представьте себе, он увидел явившуюся Божью Матерь, передавшую ему часть епископского облачения.
Амафор, да.
Амафор, да. И что интересно, этот амафор больше 100 лет хранился в Успенском соборе города Владимира вплоть до набега Талыча 1410 года. И вместе с драгоценностями, вместе с ризами золотыми владимирских икон...
Был увезен.
Да, эта святыня исчезла, пропала, а по заказу владимирского князя для этого амафора даже был сделан драгоценный ларец. Извиняюсь, я продолжу все-таки основную мысль. Все-таки Максиму было вот это видение, и он решил, что это знак, что за него Богородица все и предопределила. Максим переносит митрополитчу кафедру из Киева во Владимир. И на четверть века Владимир стал духовной столицей древнерусского государства. Представьте, это была мечта Андрея Боголюбского. Он за это боролся, с Константинопольским патриархом в спор вступал. Но его мечте было суждено сбыться только столетия спустя.
И третья икона?
Третья – это боголюбивая икона Божьей Матери второй половины XVI века. Если мы вспомним историю Владимирской, как ее Андрей Юрьевич вез из Выжгорода в Ростов, мы вспомним тот факт, что, пройдя Владимир, Андрею также было видение. Лошади, везшие эту икону, неожиданно встали. Никакие понукания, никакие усилия сдвинуть эту повозку с иконой не помогли. И ночью Андрею было видение, и Богородица повелела ему на этом месте поставить храм в ее честь, а икону никуда дальше не возить, оставить ее во Владимире. И, собственно, Владимирский Успенский собор для этой иконы и был построен как место вместилища Богородицы. А эта икона долгое время находилась во Владимире, в Боголюбове. Это как раз то самое место, где явление произошло. И когда на Москву во второй половине XVI века двинулся крымский хан Девлет-Гирей, Иван Грозный попросил написать список с чудотворной боголюбивой. И именно этот список был привезен в Москву. И вспомните, какое чудо произошло. Девлет-Гирей был разбит в битве при Молодях Это тоже одно из чудес Богородицы.
Вы говорите, что можно очень долго смотреть на иконы. Для кого-то, например, следующий зал мы переходим, и там есть некоторое количество пластики, окладов, и настолько богато украшенных, символичных, что вот здесь тоже можно простоять не один час в поисках каких-то знакомых символов, в поисках того, как один мастер изобразил евангелистов в привычных нам, да, образах орла, тельца, и мы видим, что все эти изображения по-разному сделаны, и они настолько искусные, что вот ты переходишь от одного к другому, это я свое впечатление передаю, да, ты просто замираешь и поражаешься, насколько тонкая работа.
Ну, отмечу сразу, что коллекция древнерусской живописи, коллекция старопечатных и рукописных книг у Владимира Суздальского музея представлена довольно богато, довольно широко. Непонятно, по какой логике вот в этом зале первым выставляется не самый древний и самый ценный памятник, а букварь Кариона Истомина.
Потому что он букварь, потому что дальше идут в основном церковные богослужебные книги. Я думаю, что логика была такая, что мы сейчас покажем перед богослужебными церковными книгами, покажем светскую книгу.
Вполне возможно.
Вернее, полусветскую даже, скажем
так. Но, что... скажем, если опять же рассматривать концепцию выставки как показ через предметы нашей истории и наших персоналей, то практически в каждом зале мы вспоминаем митрополита Суздальского Илариона, просветителя,
да,
строителя, устроителя. В первом зале царь-фонарь, во втором зале несколько образов, созданных по его заказу, скажем, Владимирская икона кисти Симона Ушакова. Букварь Кариона Истомина был направлен в маленький монастырь Флорищева пустынь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня методист экскурсионной службы Владимира Суздальского музея-заповедника Павел Михайленко, и мы рассказываем о выставке, которую крайне рекомендуем вам посетить. Она до 10 мая будет проходить в Новой Третьяковке по адресу Москва, Крымский вал, дом 10. Великое княжество, сокровища Владимира Суздальской земли. Очень интересный зал. Ну вот я, например, что мне было интересно еще, это более, конечно, поздние предметы. Это не Владимира Суздальское княжество как таковое. Понятно, что это уже спустя несколько столетий. Это богослужебные принадлежности, это чаши, потиры, дискосы, звездицы, потому что они, конечно, очень интересно сделаны, это показывает саму технику мастеров, и это церковные облачения, которые там представлены, поскольку вот если мы сейчас придем в церковь на службу, мы на священнослужителях такого качества облачений даже в самых богатых храмах не увидим. Это уникальная техника, которая... Вряд ли она совсем забыта. Если кто-то захочет, наверное, сделают, но это будет стоить, как, я не знаю, как целый храм.
Ну да, там вещи достойные внимания и достойные экспонирования. Не зря они приехали сегодня в Третьяковку. Ну, что касается наборов для причастия, вот эти вот звездицы, потиры, дискосы, это, да, это вкладные вещи, которые попали в Владимирские и Суздальские монастыри благодаря отдельным персонам. Сразу при входе вас поражают две потрясающие работы водосветных чаши. Одна была вложена в Суздальский Рождественский собор Иваном Ивановичем Шуйским. Это последний представитель древнерода Шуйских, брат царя Василия. И вторая, напротив, на витой такой ноге, это вклад патриарха Иосифа в Владимирский Успенский собор. И, кстати, там же представлен набор дискосы, звездицы, вклад митрополита Сибирского и Тобольского Павла в Суздальский Спас Ефимиев монастырь. То есть вот эти монастыри, они хранили эти предметы веками, когда они выходили из употребления или за ветхостью, или, скажем, уже, извините, мода прошла, они помещались в ризницы. И вот как раз многое, что мы имеем, и памятники иконописи, и книжные памятники, и в том числе памятники из металла, они происходят во множестве из ризниц суздальских Владимирских монастырей или из древних хранилища братства Александра Невского.
Резницы были эти очень богаты, и понятно, что в основном на этих сосудах служили большие праздники, памятные даты, но не каждый день.
Да, конечно, не каждый день. Все дело в том, что даже на своей вложенной чаше Иван Иванович Шуйский попросил служить только в память о своих родственников, на помин души, которых был сделан этот вклад. И представьте себе, такая древнерусская сигнализация. На вкладной надписи есть такое изречение: «А кто сей чаше вред захочет принести и изнести ее из святой церкви, да проклят будет». То есть обычно таких фраз на предметах не делалось. Но здесь великий князь очень дорожил своим вкладом и памятью о своих предках.
Белый зал, где демонстрируется белый камень, что-то в копиях, что-то подлинное, это такая архитектурная история, которая тоже очень важна для понимания, да и, в общем, в первую очередь, теперь для осознания величия культуры вообще Владимира Суздальской земли.
Да, в общем-то, по логике вещей можно было бы с этого зала начать. Ведь все-таки основное сокровище Владимира Суздальского музея – это уникальные домонгольские архитектурные памятники. Это тоже Успенский собор Владимира. Это остатки замка в Боголюбове, где жил и где трагически закончил свой путь Андрей Юрьевич. Это и Суздальский Рождественский собор. И вот вы, Алексей, сказали копии. Это не просто копии, это исторические уже копии. Они были сняты в ходе реставрации или в 19 веке, или в 30-40-е годы прошлого 20-го столетия. Они сами по себе уже многое могут рассказать.
Это правда. Ну и, кстати, может быть, стоило бы каждый раз, когда мы демонстрируем копии, с целый музей, да, пушкинский, фактически построен, да, на копированных предметах, но ведь история этих копий, вот, очень важная у вас мысль, мне кажется, что она тоже достойна того, чтобы о ней говорили, что это не просто копия, а вот точная копия, а это еще и предмет со своей собственной историей за 150 лет, достойный того, чтобы она была представлена. Ну, там, к сожалению, и места не так много, чтобы обо всем рассказать.
И место, и не каждый посетитель выдержит экскурсию, которая может затянуться. Потому что можно говорить и час, и полтора, а можно и все четыре. И вот именно в этом белом зале, что хотелось бы отметить, представлены каменные предметы не только от существующих храмов, скажем, найденные в ходе раскопок или ставшие заменой вследствие каких-то реставрационных работ, но там представлены два фрагмента резных от уже не существующего, не сохранившегося до наших дней Рождественского собора Владимирского Рождественского монастыря. Это один из старейших монастырей во Владимире, времени Всеволода Юрьевича. К сожалению, тот белокаменный храм в XIX веке был разобран до основания и воссоздан уже репликой.
К сожалению,
в 20 веке он и реплика погибла.
И реплика погибла тоже, да. А уж то, что мы сейчас видим, это примерная реплика...
Ну, это как воспоминание, да, о том, что было.
Кто-то видел фотографию, воспроизвел, но тут уж, даже если бы попытались воссоздать, и, кто знает, воссоздали почти похожий на... Все равно это не был бы храм домонгольский.
Да, конечно. Но хотелось бы об этом храме отдельно сказать такую вещь, что это тот храм, где изначально был похоронен наш великий Владимирский князь Александр Ярославович Невский. Да, позднее, мы знаем, его мощи были переведены в Санкт-Петербург, частица мощей в нашем главном Успенском соборе Владимира, но, тем не менее, дорогие слушатели, я думаю, стоит вам дойти по приезде во Владимира и до этого древнего монастыря. В новом храме вам всегда покажут место первоначального покоения великого князя Александра Ярославича.
А еще один последний уже зал, куда мы попадаем. Понятно, мы сейчас про все не поговорим. И у нас нет такой задачи. Приходите на выставку, увидите, прочувствуете сами. Там есть замечательные залы с медиапрезентацией, где очень красивые залеты скульпторов над Апольем, над Юрием Польским.
Музыкальная инсталляция.
Вот музыкальная инсталляция, очень хотел поговорить. Мы, я думаю, что отдельную программу сделаем по древнерусскому песню. пению. Я специально себе выписал, кто те люди, которые представляют это на выставке. Это интересно отдельно поговорить, послушать. А здесь в рамках вот презентации выставки просто можно поговорить, что это за произведения, как они сохранялись, откуда они берутся. Потому что вы заходите в зал, там экспонируются... Там экспонируются книги, на которых расписана крюковая или докрюковая система, по которой пели. Но что это, вот откуда все это происходит? И звучит музыка, звучат песнопения при этом.
Ну, происходит это, конечно, из Южной Руси. Это болгарские напевы, это сербские напевы. Само собой, какие-то монастыри сохраняли. И впоследствии, когда появилась крюковая вот эта нотная азбука, это было зафиксировано. Ну и, кстати, мы знаем, что Иван Грозный сам владел крюковой азбукой, пел и записывал псалмы, поэтому это не, абсолютно не выдуманная история. Такие песнопения звучали в каждом древнем храме. Ну, я думаю, что уже в 15-16 веках таких песнопений было не услышать. Это все-таки древние распевы.
И тем более это интересно, что в XVI веке не услышать, а в 21-м услышать снова. Я еще хорошо помню, что в 90-е годы было не так много специалистов, их просто практически не было, которые бы овладели чтением вот этой крюковой записи. Не знаю, не будучи музыкантом, не буду врать, не знаю, как это правильно назвать, вот это чтение, умение читать крюковую запись.
Но здесь нужно владеть не только каноном того времени, здесь нужно иметь на самом деле слух,
да, безусловно, размер. Это уже вот если есть слух, если есть данные вокальные, образование, если человек занимается хоровым исполнением, просто исполнением, потому что вот эти вот напевы древнерусские, если мы их так назовем, они не предполагались для исполнения большим хором. Это всегда там 1-2 человека, насколько я понимаю. Но, тем не менее, конечно, вот сейчас это все гораздо более грамотно реконструировано, чем там еще 20 лет назад. Просто сейчас в некоторых храмах это все переложено в нотные записи и исполняется за богослужениями.
Несомненно, такие вещи, они очень оживляют выставку, то есть помимо исторических предметов, которые вы видите глазами, здесь вы можете их, не то что предметы, но эту культуру постичь через слух. На самом деле это, ну, уметь надо строить выставки, чтобы можно было отдохнуть одному органу и переключиться на другой. И у вас полная картина, полное такое погружение в историю, в момент в исторический оно возникает.
Да, и вот как раз музыкальная часть, она завершает основную идею выставки. Мне кажется, что, наверное, можно было бы больше рассказать про то, как жили люди, не только знатные, но и княжеская дружина, воинский контингент, потому что, безусловно, эта вот ратная часть для истории нашего Средневековья, она очень важна. Как жили простые земледельцы, поскольку ресурсная база, Суздальское ополье, это то, что поддерживало княжество, то, что позволяло ему иметь экономическую силу, мощь и вести торговлю, богатейшие селища. Но я не уверен, что задача была именно такой, чтобы вообще все показать, продемонстрировать. Задача была, наверное, как я понимаю, продемонстрировать то, что...
То, что нужно путешествовать по своей родной стране.
Да, да, то, что нужно путешествовать по родной стране. И ведь я так понимаю, что многие из предметов, которые экспонируются в Новой Третьяковке, это предметы не из постоянной экспозиции Владимира Суздальского музея.
Вот из 600 предметов, которые выставляются, наверное, только 100 из постоянных экспозиций, остальные из запасников, из хранения. И вот повезет тем посетителям, которые успеют до 10 мая до этой выставки дойти, в одном месте собраны предметы разных эпох. Приехав в Суздаль или в Владимир, вы ни в один, ни в два, ни в три дня не успеете их увидеть, где они находятся. А здесь потрясающая возможность. Ну, а если вы еще и закажете экскурсию, то, скорее всего, полную картину сможете получить, более полную картину о том, что хотели сказать авторы этой выставки.
Спасибо. Мы еще раз напоминаем, друзья, что до 10 мая в Новой Третьяковке, Крымский вал, дом 10, будет проходить выставка «Великое княжество. Сокровища Владимира Суздальской земли». Обязательно приходите, посмотрите, если живете в Москве или будете в Москве до 10 мая, это обязательно стоит того, чтобы потратить несколько часов, приехать и как-то вот пропустить через себя, насладиться. Часть нашей культуры, мы так редко вспоминаем ее вот именно такой, что это иногда стоит сделать. Павел Михайленко, методист экскурсионной службы Владимира Суздальского музея-заповедника, был с нами. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Алексей.
Прощаемся, до новых встреч. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».